Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 18 октября, и в студии Владислава Савкова. Ну, а говорить мы будем вот о чем. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбили массированную атаку в районе села Константиновка на Кураховском направлении. Во время штурма агрессор задействовал 27 бронемашин с пехотой при поддержке 6 танков, сообщила пресс-служба бригады 17 октября. В результате боя агрессор потерял 11 бронемашин и 3 танка. Еще 3 бронемашины и 1 танк были повреждены. Как сообщила бригада, им также удалось подбить редкую боевую машину поддержки танков «Терминатор». На фоне этого армия РФ продвинулась в восточной части Часов Яра. Об этом сообщил проект «Deep State» ночью 18 октября. Судя по карте, агрессору удалось перейти канал «Северский Донец-Донбасс» на окраине микрорайона Жовтневый. Американский институт изучения войны в отчете за 17 октября пришел к выводу, что российским войскам удалось прорваться в Часовом Яру во время усиленной механизированной атаки. Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры боев за 17 октября. Также институт отмечает продвижение агрессора к шахте «Блок-9» на юго-востоке от города. Так что сегодня, кроме прочего, мы поговорим, почему армия РФ усилила механизированные атаки на фронте, как ВСУ обороняется в Часовом Яру и примут ли союзники план победы Зеленского. Сегодня с нами в гостях будет Анастасия Бобовникова, спикер оперативно-тактической группировки «Луганск», также Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения, а также мой коллега Сергей Горбатенко, журналист «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы сейчас увидите у себя на экране. +380-95-151-95-05. Подписывайтесь также на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Ну а пока что давайте, как обычно, посмотрим на фронт.
Бахмут. По данным Генштаба, к Часов Яру агрессор пробивается с северо-востока под Григоровкой и Меньковкой и с востока из района Ивановского. По данным Deep State, войскам РФ удалось перейти канал в районе самого города и выйти на окраину микрорайона Жовтневый. Идут штурмы в центре Торецка, Щербиновке и Нелиповке. Западный край Донецка. На Покровском участке резко выросло число атак. Их РФ провела 50 за сутки. Сухая Балка, Промень, Сухой Яр, Новоторецкая, Михайловка, Лисовка, город Селидово и село Промень. В последних двух максимальная концентрация штурмов. На Кураховском участке активность не меньше. 47 штурмов под Катериновкой, Антоновкой, Георгиевкой. Эти три точки самые напряженные. А также Измайловкой, Новодмитровкой, Горняком, Константиновкой, Зориным и Гострым. Deep State видит продвижение россиян в Максимилиановке и Цукурино. Агрессор в последние дни подошел к границам Курахова с востока, где выстроил очень узкое вклинение через село Островское. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке точки активных боев на протяжении суток – Голубовка, Степовая Новоселовка, Колесниковка, Лозовая, Вишневая и Надия. На Лиманском – Грековка, Дружелюбовка, Катериновка, Новомихайловка, Новосадова, Невская, Торская, а на противоположном берегу Северского Донца – Серебрянка и Белогоровка. Линия фронта не менялась. На юге Донецкой области бои идут на север от Угледара и по границе с Запорожской областью возле Левадного. Конфигурация фронта также без изменений.
Итак, защитники Курахова отбили накануне штурм из 33 единиц бронетехники. 79-я десантно-штурмовая бригада публикует кадры, на которых огромная колонна идет на прорыв украинских позиций. В ней, по данным бригады, было 27 машин с пехотой и 6 танков. Бой проходил в районе села Константиновка. Еще на подступах по колонне начинают наносить удары ВСУ. В результате, как сообщает в 79-й бригаде, Россия потеряла 11 бронемашин с десантом и 3 танка. Еще 3 броневика и один танк получил повреждения. Одна из таких машин довольно редкая – это боевая машина поддержки танков «Терминатор». С конца лета Кремль постепенно возобновил механизированные штурмы на Кураховском направлении, позже и на других направлениях также, но именно здесь сейчас они наиболее массированные. Ну, детальнее остановимся на обороне Курахова. И сейчас со мной на связи Сергей Горбатенко, наш журналист в Донецкой области. Сереж, привет.
Привет.
А вот эти кадры массированной атаки, которую мы только что видели возле села Константиновка на Кураховском направлении, выглядит так, что Россия проводит эти штурмы именно в полях. Регулярно повторяет она эти бронетанковые атаки, но кроме этого недавно очень странное изменение на фронте произошло вот именно на Кураховском направлении. Если мы сейчас посмотрим на карту, Россия, ее армия дошла до админ границ Курахова через село Островское. морское, при этом ширина занятой территории буквально там сотен метров. Мы сейчас вот как раз смотрим на этот клин, если его так можно назвать. Тебе понятно, как это получилось? Почему россияне там держатся? И предоставляет ли это угрозу сейчас для Курахова?
Этот клин начал расти из поселка городского типа Острое в конце сентября, начиная с 20-х чисел. И вот по состоянию на сейчас мы видим, что российские войска оккупировали село Островские и действительно вышли к административным границам города Курахова. Я хотел бы уточнить, что не стоит рассматривать именно красную зону, там шириной несколько сотен метров. Если посмотреть на карту проекта Deep State и посмотреть на серую зону, то она составляет уже практически 1.5 километра. Что такое серая зона? Это территория, которая находится под огневым контролем российских войск. Красная зона – это оккупированная территория, но вот, а именно серая зона, она находится под огневым контролем российских войск, и фактически ее оккупация – это вопрос времени. Как это произошло, как и на остальных участках фронта, здесь также российские войска превосходят вооруженные силы Украины прежде всего в количестве личного состава, также превосходят в авиации в этом районе, также постоянно наносятся авиационные удары, и также российские войска превосходят здесь вооруженные силы Украины в артиллерии. Ну, как отмечают многие эксперты, тактика российских войск остается неизменной. Это прощупывание обороны украинских войск в различных местах. Вот нашли слабину, начали продвигаться, начали насыщать эту территорию личным составом, происходят механизированные штурмы. Ну вот таким образом клешня и выросла. Нашли слабое место в украинской обороне, и за счет превосходства в живой силе, в бронетехнике, в артиллерии, в авиациях, в аэроразведке и в FPV-дронах, к сожалению, удалось там продвинуться. Но мы помним эти клешни еще, начиная с Бахмута, с Авдеевки, с Угледара. К сожалению, для того, чтобы ликвидировать вот такие вот выросты, военные эксперты сходятся в одном. Необходимы дополнительные резервы. Но, к сожалению, с дополнительными резервами у вооруженных сил Украины сейчас складывается непростая ситуация. Поэтому можно прогнозировать, что эта клешня будет только расти, и клешня эта даст возможность вооруженным силам Российской Федерации создать плацдарм, пододвинуть средства огневого поражения, пододвинуть артиллерию. К границам города Курахова также будут пододвигаться позиции экипажей беспилотных авиационных комплексов. И, естественно, это создаст предпосылки для того, чтобы бои начались уже в черте города.
Интересно, что этот клин как раз образовался между двумя реками. На севере там идет река Волчья, а внизу, на юге, проходит река Сикова. Несмотря на это, как ты думаешь, удастся ли здесь, по крайней мере, ликвидировать этот клин? Понимаю, что нет дополнительных резервов, но, тем не менее, он достаточно узкий.
Ну, он узкий, да, но опять-таки я хочу отметить, что серая зона, мы ее должны также рассматривать как фактически контролируемая вооруженными силами Российской Федерации. Естественно, хотелось бы, чтобы вооруженные силы Украины ликвидировали этот клин, так как он создает опасность для гарнизона, который защищает город Курахова. Но удастся ли его ликвидировать без привлечения дополнительных резервов, ну, к сожалению, это достаточно спорный вопрос.
Угу. Есть ли прогнозы у военных, как будет выглядеть оборона Курахова, если штурмы городской состройки все-таки начнутся?
Мы можем только судить об этом, исходя из опыта боев за тот же город Угледар и за тот же город Авдеевку. Но я бы сравнил Курахова, наверное, больше с Авдеевкой. В Авдеевке мы помним Авдеевский коксохимический завод, огромная промышленная зона. А в Курахово такая огромная промышленная зона, это Кураховская тепловая электростанция. Естественно, вооруженные силы Украины будут использовать любые укрытия, промышленные укрытия, для того, чтобы прятать в первую очередь огневые позиции огневых средств поражения, прятать бронетехнику. Также необходимы будут укрытия для экипажей FPV-дронов, для экипажей разведывательных беспилотных авиационных комплексов, поэтому любая территория, любые постройки, которые будут иметь, ну, не только стены и крышу, а которые будут иметь подвальные помещения для того, чтобы укрывать в первую очередь личный состав и во вторую очередь уже бронетехнику, средства радиоэлектронной борьбы, вот они также будут использоваться в городе Курахово. По примеру, Авдеевки, я думаю, также все и будет происходить.
А будет как-то способствовать обороне ВСУ в городе наличие водных преград, то же самое Кураховское водохранилище?
Ну, мы видим, вот, по примеру, этого клина, который из поселка городского типа Острое протянулся к Курахово, что... Сложно вот сказать. Ну, Курахово, оно находится, получается, южнее Кураховского водохранилища. Российские войска пытаются продвинуться к Курахово с юга. То есть, во-первых, с оккупацией Угледара возросла опасность для Курахова с юга. Через село Богоявленко, естественно, они будут двигаться. И у них там не будет на пути никаких водных преград. Будут небольшие села, поля и посадки. Вот, поэтому... Сложно сказать, насколько Кураховское водохранилище повлияет на продвижение российских войск. По крайней мере, те группировки оккупантов, которые будут двигаться с южного направления, к сожалению, у них не будет никаких водных преград на пути.
Сереж, спасибо большое. Это был Сергей Карпутенко, наш корреспондент в Донецкой области. Спасибо большое, что присоединился. Ну, а дальше мы переместимся на другой участок фронта, а именно в район Часовьяра. Там сегодня видим важные изменения на карте. Агрессора удалось перейти канал Северский Донец-Донбасс на уровне города. С нами сейчас на связи Анастасия Бобовникова, спикер оперативно-тактической группировки войск «Луганск». Здравствуйте.
Доброго дня.
Анастасия, про канал в Часовом Яру долгое время дискутировали, насколько это серьезная, несерьезная преграда будет для армии РФ. Действительно, около года защитники держали фронт по каналу. Что там сейчас происходит?
Наразі ситуація вкрай важка. Ви самі це можете бачити. Наші оборонці намагаються стримувати російські війська. І щодо каналу, ви говорили, що це складна чи не складна перешкода для ворогів. Як виявилось, це складна перешкода для ворогів, і вони не можуть вже, як ви кажете, більше року її перетнути. І щодо того, чи одразу ваше питання наступне передбачає, чи змогли вони закріпитися за каналом, я скажу, що це доволі умовна річ, тому що, уявіть собі, вони використовують тактику там малих штурмових груп. Наприклад, вони перебігають через канал. Це група з 3-4-5 осіб. Вони засідають в будинку за каналом, наприклад. Умовно це вони там закріпилися, так? Але через годину вони вже будуть вибиті, їхні шляхи логістичні російські до цього будинку будуть перерізані, вони не отримують ні БК, ні підкріплення живої сили і будуть відкинуті назад за канал. Тобто така зараз ситуація у Часовому Яру.
А чим вооружені зараз російські війська там?
Навпроти Часового Яру стоять повітряно-десантні війська російської армії. Це 98-й повітряно-десантний дивізіон. Вони зрідка використовують техніку на цьому напрямку. І все ж таки це більше виняток, ніж правило.
Як думаєте, чому вони рідко її використовують?
Ну, тому що тактика малих груп показала ефективність на цьому напрямку. І тому до того ж, через канал, як ви і казали, що це складна перешкода для росіян, техніка через канал не проїде.
Які ще методи використовують російські війська для преодоления цього каналу, крім того, як ви говорили, що вони перелазять його, є ще якісь способи, як удається їм його пересечь?
Ну, умовно, канал пересікають артилерійські снаряди росіян, авіація і дрони. Тобто вони активно використовують насправді на цьому напрямку авіацію, каби фактично щодня задають ударів по місту часів Яр. Окрім того, ворог і разом з тим ворог розуміє, що вони не можуть атакувати нас в лоб, так би мовити, тому що це перетворюється на просто м'ясні штурми, тому що ми їх постійно відкидаємо, вбиваємо. І тому вони намагаються шукати слабкі місця на флангах. На цей момент це теж їм не вдається, тому що ми одразу їх відкидаємо туди, звідки вони прийшли.
Насколько теперь усложнится оборона часов Яра после того, как армии РФ удалось пересечь канал Сіверський Донець-Донбас?
Я вважаю, що противнику не вдалося перейти через канал. Тому ситуація кардинально не зміниться. Ворог досі залишається за каналом, а ми обороняємо часів Яр.
То есть то, что мы пока что видим на карте Deep State, пока что вы не можете подтвердить, что армия РФ удалось перейти этот канал на востоке города, а именно на окраине микрорайона Жовтневий?
Так, я не підтверджую цю інформацію, оскільки, як я вже говорила з самого початку, закріплення – це доволі умовний термін. Навіть якщо вони перебігають канал, умовно там закріпилися в якомусь будинку, як я вже це і говорила, вони будуть швидко звідти вибиті і відкинуті назад.
Анастасія, спасибо вам большое, що уточнили ситуацію возле часов Яра. З нами була Анастасія Бобовникова, спікер оперативно-тактичної групіровки войск Луганськ. Ну, ми же двигаємося далі і посмотримо репортаж моєго колеги Романа Погулича із стабілізаційного пункту на Покровському напрямку. Це місце, де показують самую першу допомогу раненим воєнним.
Зараз дамо. Все, погнали. Бо тут сильно тьомно.
Дайте йому губи змочити, будь ласка.
Руслан піхотинець. Його поранило на передовій.
Підрозділ.
Після поранення в руку та втрати крові йому під обстрілами довелося йти ще 2 кілометри до точки евакуації.
Ні, коли йшли, коли ставало слабо було важко, зараз нормально. Хорошо так. Тут ху 10 кілометрів бігає. Угу. Там було і скид, і 120-ка, це трішки непонятно було, бо пташка над нами висіла. І типу, достатньо інтенсивно 120-ка працювала. Короче, там багато чого було. Я то підготовлений бігати, ходити, але трішки як кров, ну, воно своє дало. Почав чорніло, відразу там зеленку трохи відпочився і знову.
Руслан в Азові із зими, а воює взагалі з 2022-го. Брав участь у контактних боях у Кремінському лісі, але саме в районі Нью-Йорка поранення отримав під час першого бойового виходу. Це не стало для нього сюрпризом.
Це, я вам скажу, це вже давно психологічно готовий. Я прекрасно знав, це був мій свідомий вибір, коли я переводився в Азов. Я прекрасно знав, куди, що працює. Хочеться, щоб скоріше зажив, знову до пацанів. Знову завдання. Як то кажуть, бути максимально корисним для своєї держави, в якій я народився.
Руслан за сьогодні не єдиний поранений, якого привезли сюди.
Залізеш? Уже? Давай, ми повзаємо.
Ти не встигаєш побачити, коли був ранок і коли наступив вечір, але назвати щось складніше, ну, там, складним днем складно. Складний день тоді, коли втрачаєш хлопців, коли їх не довозять або довозять уже запізно. Це складний день. Все інше – це дрібниці.
Добре, пакеті.
Вже звично для цього етапу війни найбільш інтенсивний час для лікарів – це коли на вулиці темно. І коли вечоріє, і коли наближається ранок, бо саме тоді є можливість привезти поранених і надати їм допомогу.
Складніше, але це щось нове. Важко, реально важко. Що поробиш? Це робота.
Так Максим відгукується про новий для його бригади напрям, куди Азов перекинули із Кремінського лісу. Жартує, що зловив дрон обличчями і попросив не показувати себе. Одне око в нього тепер почало погано бачити.
Це в Київ?
Це в Київ, це снаряд отримав. Пощастило, що там ковдра висіла.
Там ліс був, і там позиції трошки були захищені, ніж тут. Тому там да, були поранені, були і тяжкі, але їх не так було багато. І міновибухові, і вогнепальні, і контузія. Тобто ранення вони ну, не схожі. У мене такий вік, що вони для мене як сини всі. І мені їх всі хочеться пригорнути, пожаліти.
Серед поранених – бійці, які найближче до противника. Піхотинці, медики та інженери. Адже міни, які зупиняють російські атаки, комусь треба встановлювати. Саме це робив Дмитро.
У нас дрон, ми заховалися в кущі, і дрони на рівні наметку туди.
У цьому стабпункті бійці не лише з Азова. Сюди везуть військових із інших бригад. Допомогу пораненим треба надати якнайшвидше. Миколу привезли з Часового Яру. З уламковим пораненням ноги.
Тільки відкрив двері від козака і зразу прильот. На групу вивозили, а я як будів, дивився за дорогою. Бо я тільки як заведжений на цю бойові, я сам як будів. Ще дорогу не знаю, то перший раз якраз я їхав.
С нами на связи Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Валентин, здравствуйте.
Добрый день. Рад присоединиться к эфиру. Да.
Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Знаю, что вы не любите комментировать ситуацию именно на фронте, обсуждать военные действия, поэтому задам скорее общий вопрос. Вот мы видим ситуацию на фронте, постоянные штурмы, постоянное продвижение армии РФ на разных направлениях. Поэтому спрошу вас скорее как почитателя асимметричных действий на войне. В состоянии ли сейчас Украина действовать асимметрично, учитывая ситуацию на фронте, которую мы сейчас видим, да и в общем ситуацию на дипломатическом уровне, а именно представленный план победы Владимира Зеленского и дебаты насчет вступления Украины в НАТО, о чем, конечно, расспрошу вас позже. Ну, в общем, как вы думаете, какой в этой ситуации может ли Украина действовать асимметрично и на каком уровне?
Ну, во-первых, Украина постоянно действует асимметрично. И на самом деле удары по нефтепромышленным объектам и по складам удары, которые были и по частично по предприятиям оборонной промышленности России, это все относится к асимметричным действиям. Скажем так, продолжение Курской операции – это тоже продолжение асимметричной войны, которая ну, очень серьезно влияет на режим Путина, потому что в первую очередь показывает неспособность военной машины России вообще в принципе, да, неспособность. И ее, я бы сказал, даже хрупкость этой военной машины самой. И, безусловно, это большой позор для громадного российского государства, которое не может ну, вот, решить такую задачу. Тем более, ведь и приказ диктатора Путина, он не выполнен, да, по поводу очищения Курской области. Другое дело, что сейчас главные боевые действия, в кавычках, да, переместились на международный фронт. На международную арену. И есть многие сдерживающие факторы, такие поточные, которые не позволяют развить асимметричные действия. Поточные, я имею в виду, это то, что поставки в рамках помощи, если заметили, они все больше связаны с тактическим полем боя, да, то есть...
А почему? Они выступают... Почему они начали быть связаны именно с этим?
Характер поставок, его содержание этих поставок, да, это боеприпасы, это различные, ну, это ПВО, это, скажем, противотанковые комплексы, там, ПЗРК, то есть все то, что направляется, в принципе, для того, чтобы выжить, продержаться. Вот, вот это вот сейчас все эти, все поставки связаны с этим. В то же время...
Можно мы... здесь уточнить, выжить, да, именно, а не победить, верно?
Да, выжить, а не победить. И здесь слова... Вернее, здесь дело четко расходится со словами. Да? Буквально почти каждый день мы слышим, особенно от заокеанской администрации, о том, что США будут с нами, и мы будут с нами и будут поддерживать и обеспечивать победу, но на самом деле сейчас обеспечивается выживание. Просто выживание на этот момент. Поэтому говорить о серьезных асимметричных действиях можно было бы тогда, если бы... Очень четко работала оборонная промышленность Украины, она-то работает, но есть нюансы. Мы можем, если необходимо, на них остановиться, и связаны они с тем, что очень... проблематично администрирование оборонной промышленности. У нас нет единого центра развития технологий. У нас создано... новый род войск, силы беспилотных систем, но ему не дают развиваться. Если кто обратил внимание, президент, когда сообщал о миллионе FPV-дронов, поставленных фронту, сказал две очень интересные вещи. Первая вещь – это то, что это ЗВИД, будем говорить так, его радника стратегичного, да, то есть Александра Камышина, а не Министерство обороны, да, хотя Министерство обороны должно как главный координатор, главный заказчик должен поставлять информацию главную, главный анализ. То есть мы видим, что Министерство обороны оттиснуто от этих решений.
А ну почему плюс... так? Почему здесь Камышин тогда здесь
фигурирует? Мне очень трудно объяснить это. И более того, Минобороны, ну, вроде бы формально все очень правильно, да? Есть генерал, ответственный за ракетную программу. Но есть практически, я не хочу сказать, что это какой-то оппонент в виде Минтратехпрома, но мы знаем, вот сейчас давайте, пусть зрители наши тоже поймут, если вдруг предприятия, которые находятся сейчас в космическом агентстве и в самом Минтратехпроме, попадут под юрисдикцию Укроборонпрома, что сейчас добивается новый министр Герман Камышин, это будет означать, что не генерал министерства, не заместитель обороны министерства военного ведомства, да, занимается координацией ракетной программы, я говорю про баллистическую ракету, а кто-то другой, да, и это очень неправильное решение загнать предприятие в Укроборонпром. Оно посвящено только одному – убрать ответственность от Германа Камышина, чтобы, если что-то не так будет, чтобы министр за это не отвечал, а отвечал среднее звено, руководитель Укроборонпрома. Это крайне неверное решение, крайне губительное для ракетной программы, тем более, что не могут они найти, скажем так, тот же министр Минстратехпрома должен искать, в быстром порядке искать, это нужно было найти еще 3-4 месяца назад, найти менеджера для промышленного менеджера для баллистической ракеты. Его нет сейчас. Есть конструктор, а менеджер там, ну, человек, условно говоря, который не менеджер. И уже очень давно идет поиск этого менеджера, найти его не могут. Не потому, что такого нет менеджера, а потому, что они тем занимаются, очевидно. Я еще больше убеждаюсь, что в Украине следует Минстратехпром преобразовать в агентство промышленности оборонной и подчинить Министерству обороны. А центр развития технологий должен быть в Министерстве обороны. Поэтому у нас есть проблемы. Дальше второе, о чем я не успел сказать про звит президента по дронам, это о том, что часть дронов поставили волонтеры. А я думаю, что общество должно знать, сколько именно волонтеры поставили дронов, потому что государство обещало 1 000 000 поставить. Государство, я хочу подчеркнуть. А у нас получается, что во всяком случае инсайдерская информация говорит о том, что главный, так сказать, тягарь по поставкам этим несли и несут именно волонтеры. И это, в общем-то, вызывает тоже, ведь на поле боя сейчас более 50% задач выполняется именно дронами. И буквально вчера я получил информацию инсайдерскую об одном из направлений, что опять не хватает дронов, не хватает средств РЭП, и не хватает боеприпасов, дефицит боеприпасов. И в связи с этим жалуются солдаты, что очень большое количество 200-х и 300-х, то есть это в прямой связи от поставок. Безусловно, здесь и поставки иностранных партнеров влияют, абсолютно понятно, что влияют. Но, к сожалению, вот та позиция сейчас партнеров западных, чтобы дать Украине выживать, но не обеспечить победу, это все не дает заниматься подготовкой, реализацией асимметричных действий. А какие они могли бы быть? Мы о них говорили, да? Угу. Заход в еще одну область, например.
Да, например, в Брянскую. Вы также об этом упоминали.
Да, об этом не раз. И там есть отменные цели, есть возможности. Или проведение рейда на Крымском полуострове, но не просто рейда, как были раньше, а уже рейда как подготовки десантно-штурмовой операции, которую, кстати, тоже могут в значительной степени обеспечить партнеры по НАТО, потому что вот эти вот плавсредства и все прочее нужно для... Ведь одно дело рейд, а другое дело десантно-штурмовая операция. Десантно-штурмовая операция в Крыму могла бы вообще уничтожить, ну не уничтожить, но переполовинить возможности этого преступника, который сидит в Кремле, да, переполовинить в плане отношения к нему, его окружения, да, потому что не потому, что сразу начнется капитуляция там, российской армии, а именно потому, что это могло бы традиционная слабость российского режима еще с Первой Чеченской войны. Это слабость политического, самого политического режима, самой сути его существования. Вот туда нужно бить, в суть существования политического режима. И туда направлены асимметричные действия, асимметричные возможности Украины. И если бы Украина получила хотя бы крылатые ракеты HGM-158 с базовой дальностью 370 километров и возможность бить этими ракетами по территории противника, то я думаю, это уже могло бы разблокировать целую опцию ракетную. И даже я далек вообще, вот нам нужно, например, ракеты уже не только Атакамс, а нужны ракеты ПРСМ, да, Precision Strike Missile с базовой дальностью 500 километров. Сейчас такие есть у Соединенных Штатов. Дадут Соединенные Штаты это или нет? Боюсь, что нет, по крайней мере.
А можете пояснить, чем они лучше?
Это новая версия ракеты Атакамс, чем она хороша? Тем, что установки «Хаймарс» ведь уже освоены давно, с 22-го года. И никакой дополнительной подготовки не нужно будет для украинских артиллерийских подразделений. А дальность увеличивается уже фактически до оперативной глубины, до 500 километров. Ну и сама по себе ракета более новая. Они стали поставляться в США только с 22-го года. На замену как раз ракет «Атакамс». Но даже ракеты «Атакамс», я не знаю, сколько поставлено. Их всего было порядка 1000 таких реальных, которые можно было бы сразу поставлять в Украину. Сколько их поставлено, непонятно. Но известно, что есть ограниченное количество этих ракет. Об этом говорилось в открытых СМИ, будем говорить так, медийных структурах. Вот. Поэтому есть большая сложность с обеспечением асимметричных действий. И здесь у нас сложность в связи с тем, что у нас не наведен до конца порядок с администрированием оборонной промышленности. Но я уж не говорю о наведении порядка в области мобилизации. Это вообще за скобками. Но даже если это за скобками, и мы имеем в виду ту армию, которая есть сейчас в наличии, которая миллионная армия, которая действительно умеет воевать лучше, чем российские группировки и российская армия, ну, на порядок, как минимум, лучше. Но для этого ее нужно обеспечить соответствующим вооружением, потому что часто, вот я сказал с самого начала, что более 50% боевых задач выполняется беспилотными системами, и очень часто это не потому, что именно дроны, беспилотники вот так как бы преобладают, а часто это просто из-за дефицита. Ну и из-за стоимости в том числе, потому что FPV-дрон, будем так говорить, он от простого до там, более сложного с тепловизором или с системой самозахвата цели, он будет стоить там, от 500 до 1000, может быть, 1500 долларов. А снаряд один сегодня стоит в Европе уже порядка 8000 евро. Во всяком случае, в начале 2024 года компания NAMMO уже говорила о том, что у них контрактуется именно по 8000 долларов. По 8 тысяч евро, прошу прощения. А НАТО контрактовало боеприпасы 155 миллиметра на стыке 23-24 года за 5500 евро. Да? То есть мы понимаем, как выросли цены. И, ну, понятно, я не хочу сейчас говорить о том, что нужно навести порядок и в системе закупок. Потому что пока не будет справедливости здесь, пока не сядут за решетку тех, кто злоупотреблял и накручивал цены, потому что цены в ряде случаев накрутили наши именно агенция оборонных закупивель вместе со спецэкспортерами, но это уже другая история. Там
спецэкспорт... Ну да, здесь мы вроде бы очертили с вами главные проблемы, которые сейчас существуют. На фоне этого руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. И, как говорит глава ГУР, ответил он, что эти войска должны быть готовы к боевым заданиям с 1 ноября, используя российскую технику и боеприпасы. И первое подразделение из 2600 солдат будет направлено в Курскую область. Как вы оцениваете угрозу, в общем-то, привлечения такого количества солдат из КНДР? И вообще, как оцениваете вот это сотрудничество РФ и с КНДР на таком новом уровне? Помним, что эта проблема не новая. Они с 2023 года начали уже проводить определенные сотрудничества, когда передавались боеприпасы, ракеты и так далее. Ну, в общем, сейчас вот это сотрудничество РФ с КНДР, по крайней мере, если не изменит, то, возможно, повлияет на ситуацию на фронте на тактическом уровне. Ну, а сможет ли на стратегическом?
Давайте начнем с тактического уровня. Ну, я, во-первых, согласен с заявлениями ряда наших военных, которые находятся непосредственно на линии боевого столкновения, о том, что любое количество может негативно сказываться, да, любое количество увеличения численности войск противника, оно будет негативно влиять, это понятно. Но если речь будет идти, условно говоря, о 10 тысячах или 11, да, то, конечно, глобально это не повлияет. Очень важно будет понять, насколько они подготовлены. Да? Я не думаю, что им будет легко, учитывая и языковый барьер, и учитывая то, что техника здесь российская, все равно немножко другая, да, хотя вроде бы корейская армия, она в основном базируется на советской технике или на развивала свою технику на основе советской техники. Но если перейти дальше, конечно, если речь будет о том, что будет принимать участие там 50 и более тысяч, конечно, это будет намного более сложная ситуация. Хотя я почему-то думаю, что для Путина здесь гораздо более важный момент политический и психологический. Показать, что у него есть союзники, и показать, что не одна Россия противостоит всей западной системе ценностей, да, а целая группа государств.
То, что он обращается к союзникам, это не проявление слабости?
Теперь давайте идем дальше. Нет, для него сейчас это плюс, потому что это психологическая и политическая поддержка. Это должно влиять именно в таким образом. Независимо от тактических, скажем, результатов участия корейских подразделений. А теперь вот перейдем до стратегического момента. Здесь здесь Путин, как ни странно, может попасть в уникальную ловушку. Да? А ловушка состоит в том, что у них подписано соглашение о сотрудничестве. И сейчас, как я понимаю, оно должно быть ратифицировано на уровне Госдумы. Если это все произойдет, то это будет означать не только необходимость участия корейской армии в войне, в любой войне российской, но и участие России в корейской войне. А мы видим последние дни и уничтожение дорог, и риторика Северной Кореи по отношению к Южной, да, там фактически предвоенная ситуация. И если там вдруг разовьется эта ситуация до реального боевого столкновения, то вполне резонным будет со стороны корейского лидера попросить Путина о зеркальной помощи. Да? Угу. А что такое зеркальной помощи? Это значит, нужно будет поставлять, ну, здесь будет немножко, на самом деле, напротив, не зеркальная, да, потому что Корея будет готова поставлять людей, боеприпасы, ракеты, а от России нужны будут немножко другая техника, да, более высокоточные ракеты, более, будем говорить так, там, самолеты современные, вот эти вещи. Но, тем не менее, России нужно будет реагировать. И если Москва решится воевать на два фронта, то я не думаю, что это большой выигрыш для Кремля с военной точки mm-hmm. зрения, да, потому что мы понимаем, что Южная Корея тоже не будет сама воевать. Там в готовности уже и Япония, и мы знаем, что на Филиппины отправлено сегодня серьезное вооружение американское, в том числе там вот оказаться вот эти новые американские ракетные системы «Тайфун», которые стреляют ракетами «Томагавк» и «Стандарт Миссайл Сикс». То есть это очень мощное оружие. То есть Филиппины вооружаются, ну, я думаю, что кроме Японии и Филиппин, там может присоединиться и Австралия на самом деле, да, потому что там тоже есть. Поэтому ситуация очень многогранная и очень сложная. И я даже думаю о том, что все будет зависеть от решения или не решения Пекина в этой ситуации, да, потому что неминуемо, если будет столкновение Северной и Южной Кореи, то неминуемо следующий как бы шаг это и следующий эпизод следующей вообще мировой, третьей мировой войны, это уже Китай и Тайвань. И тогда уже в зоне действий уже окажутся и Соединенные Штаты сами.
Ну а по вашему мнению, действительно неминуемый этот конфликт между Южной и Северной Кореей?
Нет, конечно. Здесь может идти пока игра, запугивание и здесь Северная Корея может играть на том, что вот появился такой ядерный союзник, да, что есть такая вот... То есть с политической точки зрения это очень выгодно и России, и Северной Корее. Да? Вот, а с военной точки зрения тут уже вопрос, потому что мы знаем, что Северная Корея вооружена на самом деле старыми системами. Они несопоставимы с тем, что есть у Южной Кореи, несопоставимы, ну, безусловно, несопоставимы с тем, что есть у Японии, у Соединенных Штатов, которые будут максимально вооружать здесь всю. Ну, конечно, здесь есть еще один определенный негатив и для Украины, что внимание будет рассеяно Соединенных Штатов. Но, с другой стороны, мы в последнее время говорим о том, что для Украины, чтобы все-таки отстоять Украину в принципе и сделать, будем говорить так, невозможное, да, сейчас именно выстоять против напора российских группировок, здесь нужен гораздо больший ориентир именно на Европу, на Европу. Мы все больше говорим о том, что необходимо формировать субрегиональный союз. Угу. Британия, Польша, страны Балтии. Вот мы видим уже здесь некоторые элементы этого движения этого, да, и Литва, и Эстония.
Да, к сожалению, не успеваю у вас расспросить детальнее о субрегиональных вариантах такой взаимопомощи и вообще на противовес к НАТО, например. К сожалению, поджимает нас время. Было очень рада с вами пообщаться. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. С нами был Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения. Спасибо большое за ваше время. Я же с вами прощаюсь. Это была Владислава Савкова. Увидимся с вами в понедельник. До встречи.